Братья и сестры, я рад быть в общении с вами. И это великое чудо, которое Господь сделал с нами, что вот на этом месте и детки маленькие, и средних лет, и пожилые люди, у всех один интерес. Где в мире сегодня такое есть? Где вы видели, чтобы молодежь с стариками делили какие-то общения? Этого нет. А нас объединил Господь Иисус, и мы рады, что можем иметь такие общения. Меня зовут Александр, я с Украины, Днепропетровская область. Есть у нас там церковь, Братство Совета Церквей, где я несу служение пресвитера. У нас около 100 членов церкви. Мы тоже стремимся достигнуть вечной жизни, тоже стремимся идти путем освящения, путем веры, вот, чтобы угождать Господу. Ну, я семью имею. Вот так вот жизнь наша проходит. Здесь вот к друзьям приехал с нашей церкви. Одна сестра замуж сюда вышла 5 лет назад. Я их сочитывал здесь, а теперь приехал посмотреть, как они живут. Они переехали на восток, в ГДР, там несут служение сейчас. Вот. Ну и здесь вот тоже друзей посетил в вашей церкви первый раз. С братом Валентином мы раньше не были знакомы, вот, а его родного брата я знаю, вместе бывали на общениях служителя Одесского объединения. Братья и сестры, я хочу предложить текст один для размышления и вместе порассуждать над Словом Божьим. И чтобы во свете этого Слова Божьего мы на себя смотрели. Потому что вот как происходит наше изменение в образе Иисуса Христа. Когда мы смотрим, как мы должны жить, и как мы сегодня чего достигли, и мы тогда стремимся дальше идти, что не так, поправляем. Есть один текст интересный в послании Ефесянам. В послании Ефесянам я не на этот текст буду проповедовать, но этот текст вначале прочитаю. 4 глава. С 11 стиха здесь написано, что Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Братья и сестры, вот в этом тексте эта мысль: «Доколе все придем в единство веры и познания». Что это значит? Как вы думаете, братья? Это куда мы должны прийти? В единство веры и познания Сына Божия. Что это означает? Как вы мыслите? Можно ответить? Мы так немножко беседовать будем. Я думаю, это не раз уже читали этот текст и, наверное, размышляли. Вот интересно, чтобы мы друг друга назидали. Совершенство, да? Ну как объяснить его? Доколе все придем в единство. Что это за единство такое? В единство веры и познания Сына Божия. Все верующие вместе должны быть, да? Или как? Со Христом единство. Чтобы я был со Христом един, да? А кто еще как думает? Здесь об этом сказано, да? Чтобы мы едины. Легче со Христом в единстве быть, да? Братья и сестры, вот как мне на сердце ложится. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия». То есть, в меру полного возраста Христова. У нас есть цель, вот это... Полная мера возраста Христова. То есть, какими мы должны быть, ну, в глазах Божьих, цель Господа, как нас воспитать. Но то, во что мы верим, какими мы должны быть, ну, это примерно вот высота, та планка, куда мы стремимся, да, достигнуть совершенства, быть похожими на Иисуса Христа. А в практике нашей жизни всегда так мы похожи, да? Или не дотягиваем сюда? Вот это вот две вещи есть. То, что мы верим, единство веры, и познание, то, что мы достигли уже. И оно должно совместиться То есть мы должны уже прийти к тому образцу, который во Христе Иисусе. Единство веры – это то, что мы слышали о Христе, то, что мы научились, а теперь в практике жизни его достигнуть надо. В познании, то есть познание – это соединение со Христом. И вот то, кем мы должны быть, и то, что мы есть, часто бывает далеко. И вот цель каждого христианина и служителей Господь поставил церкви, чтобы каждый верующий могли возрасти так, чтобы совместилось, единство получилось, вера, то, во что я верю, тот образец, каким я должен быть, и мое практическое познание Сына Божия, моя практическая вера, мое практическое хождение в Господе, чтобы это все достигло. Вот это вершина, к которой нас Господь ведет. Ну и теперь по нашей теме, что я сегодня хотел прочитать. Из Евангелия от Иоанна прочитаю, 15 глава, 16-17 текст. 15 глава, 16-17 текст. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Братья и сестры, в этом тексте Христос перед Своими учениками ночью тогда, когда у них тайная вечеря была, когда Христос омывал ноги ученикам, Иуда уже ушел, а была ночь, и здесь Христос самое важное говорит ученикам. Последнее наставление перед Своей смертью Он дает им. Самое важное и дорогое, Он говорит, не вы Меня избрали, а Я вас избрал. Братья и сестры, вот это первое, что нам нужно помнить, что нас избрал Господь. А скажите, мы достойны этого? Мы лучше людей в этом мире, что нас избрал Господь? Нет. Нет, ничем мы не лучше других людей. И нас избрал Господь и поставил, чтобы мы шли и приносили плод. Написано, что поставил нас Господь. А раньше как мы были? Написано, весь мир лежит во зле. И мы лежали в этой грязи, в этих всех нечистотах этого мира. Нас Господь избрал и поставил, поднял из этого состояния. Мы получили от Господа милость быть прощенными, и потом пошли за Господом. Но чтобы вы шли и приносили плод, и плод, чтобы ваш, пребывал. Вот я о плоде, о плодоносной жизни хотел сегодня вместе с вами побеседовать. Братья и сестры, в 15 главе Христос притчу говорит о виноградной лозе, о ветвях. Он говорит, «Я есть виноградная лоза, а вы ветви». Что делает Господь с ветвью, которая приносит плод? Очищает. Очищает ее. А что значит очищает? Ну, кто с виноградом имел дело, ну, мне приходилось немножко, дома растет виноград, очищать ветви. Это приходится и кору сдирать, которая уже старая кора, она уже, ну, умерла, она не функционирует. Но под этой корой вредители различные, болезни прячутся. Чтобы виноград не заболел, надо эту старую кору сдирать, убирать ее. Ветви, которые жировые, которые не плодоносят, но сок тянут с лозы, очищать, обрезать надо. Те, которые уже плодоносят ветви, их надо укоротить, чтобы сока больше было для гроздей, которые есть. И вот так вот в нашей жизни Господь тоже поступает с нами, очищает. Это не всегда приятно, братья и сестры. Господь очищает нас, бывает, в скорбях посещает, всякие переживания у нас бывают. И мы думаем, Господи, почему это у меня так? Зачем мне эти переживания? А Господь одну цель имеет, чтобы мы больше плода принесли. У нас в церкви уверовала одна сестра. Она в прошлом была активист общества знания. Это такое общество, которое при советской власти вело борьбу против веры в Бога. И вот она это очень так добровольно и старательно исполняла, чтобы разрушать веру в людях. А когда наступила перестройка в нашей стране, она однажды подходит к нашей библиотеке выездной в городе и поинтересовалась, начала читать книги. Когда она прочитала все книги в библиотеке, она говорит, что мне дальше делать? Я уже все прочитала. Я говорю, теперь вам осталось прийти в церковь и покаяться. Да? А где ваша церковь? Я ей объяснил, она пришла, покаялась такая довольная. Фух, нашла Господа, слава Богу, нашла. И слава Богу, что не к баптистам попала. Она же всю жизнь гнала их, да, а и не знает еще, куда попала. А потом уже, когда расспросила, говорит, ну, все равно, слава Богу. Вот. И вы знаете, вот Господь хотел эту сестру употребить. Она по жизни человек энергичный, человек целеустремленный, но, как и все мы люди, гордый и несокрушенный. И когда она приняла крещение, она сразу в служение вливаться. Я буду в библиотеке участвовать, я через библиотеку покаялась, я буду трудиться в этом служении. Да, правда, она 12 лет несет это служение в библиотеке. Вот. Теперь она говорит, я буду в хоре петь, я еще буду все, что... И молитвенную группу. И она первая пожелала вот нести это служение, каждый понедельник в посте быть, еще сестры вокруг нее. А Господь видел ее сердце несокрушенное и хочет, чтобы она больше плода принесла, надо очистить. И Господь всякие скорби попускал. Однажды приехали сыновья, у нее трое сыновей, и неверующие приехали к ней домой. Она меня приглашает, говорит, Александр, приди, им расскажешь о Господе. Не хотят мать слушать, может, тебя послушать. Я говорю, ну, прийти-то могу прийти, а как уж примут, не примут, это вопрос. Общаемся мы. И вот сидим за столом, а эти сыновья гордые, один моряк, вот такой сильный физически, крепкий. Вот мать говорит, что он никому никогда не уступал. Это в драки лезет постоянно и всегда победитель. Такой очень гордый человек. Вот. Сидит, его рядом меньший брат, он официант или повар в ресторане, такой тоже красивый, стройный и очень гордый человек. Вот мы так с ними побеседовали, они резко встают, говорят, когда мы будем старые, тогда будем мы про Бога слушать. А пока нам нужно идти веселиться. И вот приходит время, эти люди, которые отвергли Христа, отвергли Евангелие, через несколько лет случается горе. Получает наша сестра телеграмму с Калининграда. Умер или погиб ее сын, этот старший моряк. Она туда приезжает, нашли его в ванной. В ванной нашли повешенным. Но следы есть, что его кто-то задушил. Вот. Похоронила она сына. Осталось еще там некоторое время. Остались трое детей, надо понянчить. Около года проходит времени, с Москвы телеграмма приходит. Приедьте, заберите урну и с прахом второго сына, который в ресторане работал. Его нашли в квартире, полуразложившийся труп, сожгли. И вот нужно было забрать урночку и приехать похоронить. И вот так раз за разом такие скорби огромные, такие переживания. Вот, она вся седая, белая, вот, и вы знаете, она сказала, Господи, я знаю, почему эти скорби, ты меня очищаешь, чтобы больше принести плода. И вы знаете, она 12 лет уже молитвенную группу возглавляет, сестерскую молитвенную группу. Наша церковь очень много получила благословений через ее служение этой молитвенной группы. Вот. Сколько мы ответов на молитвы получили, сколько побед в духовных вопросах. За людей одержимых молились, и сестры там отдельно молились, поддерживали, и Бог много побед и благословений послал через сокрушенных людей, которых Господь очищает. И вот Господь ставит такую цель, чтобы каждого из нас очистить, чтобы мы больше плода принесли. И воспитывает нас Господь. Вот смотрите, друзья, есть еще один текст. Очень для меня он такой интересный и назидательный. Это Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стиха, 19:41. «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Обратите внимание на слова. Там, где он распят, был сад. Если нам посмотреть, о чем нам распятие напоминает? Оно напоминает нам о смерти, об отвержении, уничижении, о проклятии. Это крест. Крест – это страдание, это одиночество, это муки, это очень тяжело. И рядом, близко, новый сад. А что новый сад? Что сад нам? О чем говорит? А сад говорит нам о плодах. Сад говорит нам о том, это место отдыха, это место, где Мария встречалась с воскресшим Иисусом Христом, место общения с Богом. И вот мы в нашей жизни на что хотели бы быть похожи? Там, где крест занять место, да? Или где сад благоухающий? Где лучше, братья и сестры?
И то, и другое. Так думаю.
Братья и сестры, ну, я не знаю, я за себя только скажу, что крест – это тяжело. Меня Господь тоже проводил и проводит через крест, потому что, ну вот, немножко так скажу, 8 лет назад у меня случилось, что почки отказали. И на 4 месяца попадаю в больницу, дома церковь остается без пресвитера, 9 детей без папы остаются, в то время было у меня. И неизвестно, возвращусь я домой или нет. Отвезли меня туда на носилках, и вот я размышляю, почему это? Почему это? И я понимаю, что это крест, это моя Голгофа, где нужно было и смиряться пред Богом, делать переоценку ценностей в жизни, вот, направление, все служение проверить, все нужно было от детства до сегодняшнего дня, все надо было подвергнуть проверке, может, где-то у меня грех, или, может быть, Бог хочет чему-то научить. И вы знаете, я скажу, это нелегко. Страдание – это всегда нелегко. И я думаю, кто из вас переживал или сейчас переживаете скорби, страдания, братья и сестры, это нелегко. Я каждому из вас сочувствую и сострадаю. И наш Господь сострадает, потому что мы знаем обетования такие, 90-й псалом написано, «С ним я в скорби, избавлю его». «Защищу его, потому что он познал имя мое, вот, и долготою дней насыщу его, явлю ему спасение». Братья и сестры, это у каждого из нас своя Голгофа, свой крест, свои страдания, где Господь и сокрушает нас, и переплавляет, и отрывает нас, может быть, от земного, и, может быть, и исправляет, или испытывает. Не обязательно страдания за грех бывают. Иногда верующие люди казнят себя, ну, мучаются. За что мне это? Может быть, грех какой? Брат, подскажи, почему у меня так? Не обязательно за грех. Господь, может быть, просто твою веру испытывает, допускает страдания, скорби. Хотя и за грех бывает. Поэтому вот это непросто. Когда нужно отвергать себя, умирать для себя, вот. Но за этим что следует? Сад, благоухающий сад, плодоносная жизнь, когда сокрушенный человек, как легко с такими людьми общаться, как легко с ними сотрудничать, как легко с ними на членском собрании с такими людьми, как легко. Вот, братья и сестры, там есть сад благоухающий. И Господь к этому состоянию нас будет вести. Почему? Христос сам прошел этим путем. Он безгрешен был. Он ни в чем не нуждался, а пришел, чтобы умереть. И прежде чем слава воскресения должна быть, братья и сестры, был позорный крест, было отвержение, было оплевание, уничижение. Если в твоей жизни так происходит, что тебя унижают, тебя не понимают, бьют или гонят, или страдания терпишь, знай, что за этим последует благословение. И не унывай, и скажи, Господи, пусть я ничего не вижу впереди, одну тьму, но я знаю, что ты меня проведешь. Для меня в свое время утешением были такие слова Иисуса Христа. Он говорит в Евангелии, что услышите в темноте, то возвещайте на кровлях. Во всеуслышание, значит. И вот и у нас бывает темнота, у нас бывают темные дни, дни искушения, дни борьбы, дни страданий. И вот Господь говорит в это темное время, что услышишь в это темное время, придет время, ты на кровле будешь возвещать, то есть во всеуслышание будешь свидетельствовать о милости Господа, о Его победах, о Его чудной помощи, которая никогда не опаздывает. И мне это приходилось испытывать от Господа милости и помощи. Поэтому, братья и сестры, не будем унывать, когда долго ответов на молитвы нет, когда вот сгущаются тучи над нашей головой. Господь не опоздает. Он всегда придет вовремя. Мне пришлось однажды беседовать в одной церкви с старушечкой одной, 70 лет ей примерно, она такая живая, вот первая любовь, говорит Господь, она уверовала и крещение хочет принять, и нужно было там, чтобы она исповедовалась, побеседовать. А я ей задаю вопрос, как вы уверовали? Она говорит, о Боге я с детства знала. У меня был папа верующий, был проповедник, но он умер рано, он молился за меня. И его уже 50 лет нету на земле. 50 лет нету. Вот только через 50 лет Господь ответил на папину молитву. И я думаю, Господи, как ты верен. Это ж папа молился за свою дочку, а она в мире блуждала. Папа молился за нее, сколько он верил, сколько шел за Господом, до смерти, хотя рано ушел. И так и не дождался ответа на молитву. А прошли 50 лет, полстолетия прошло, а перед Богом молитвы эти стоят, они значатся там, и Господь все-таки ответил и привел эту душу, нашел ее. Как это утешает! Несколько лет назад мои две тети покаялись, а им уже одной где-то 65 лет, а другой 72, уже в старости тоже покаялись, две тети. Дедушка мой был верующий, всю жизнь за них молился, всю жизнь они никак не хотели, ожесточались. Дедушка умер, и через 23 года после его смерти они в один год обе покаялись. И такие искренние верующие, одна вот так пришлось встретиться, посетить ее дома, она там далеко живет от нас, вот, и захожу, она печет все там, вот, там сладкие пироги всякие, все, я говорю, вы зачем это делаете? У нас, говорит, праздник жатвы будет, и я, говорит, еще, хотя младенец, но я сказала, дайте мне послужить. Дайте мне послужить. А там братья приезжают в село к ним на служение, и по очереди сестры кушать готовят. И эта сестра подходит, говорит, дайте я приготовлю кушать. Я всю жизнь на свадьбах, на похоронах готовила там все мирским людям. Дайте я для Бога потружусь. Подождите, вы не член церкви, еще там ее немножко отодвигают. Куда подождите, у меня жизнь заканчивается, я хочу хоть немного что-то для Бога сделать. Ну ладно, готовьте для братьев. Вот. И все-таки Господь отвечает. Братья и сестры, вот это крест, это вот Христос условия поставил людям. Говорит, кто хочет идти за мною, что надо сделать? Отвергни себя. И второе, возьми крест свой и следуй за мной. Отвергни себя, понятно это что, братья и сестры? Поделитесь, как у вас это в практике жизни? Все оставить, да? Ага. Ну, мы же ничего не оставили, и дома не оставили, и... А, свое «я» отвергнуть. Ага. Ага. Ну, вот хорошо, брат говорит, что свое «я» отвергнуть. Отвергни себя, да, это свои цели в жизни, свои похоти, свои планы. Все, откажись от этого. Откажись и пойди за Христом. Я скажу, друзья, многим христианам искалечена духовная жизнь. Почему? Потому что не захотели отвергнуть себя, своего искать. Все разделения в семьях, все проблемы в семьях между супругами, потому что своего ищет кто-то. Муж своего или жена своего ищет. Вот, своей или пользы, или на своем настоять, не будет успеха. А там, где отвергли оба себя, там ни скандалов нет, там ни ссор нету, там взаимопонимание. Почему так? Отверг себя. И в церквях люди, которые отвергли себя, с такими людьми можно работать, можно служение совершать. Это хорошие сотрудники, это хорошие братья, это просто благословение. Но кто не отверг себя, это тяжело. Вот я говорю, что Бог испытывает нас. Для меня было тоже немалым испытанием, когда Бог садит на голову человека. Вы знаете, что это такое? Не переживали? Псалом 65, там написано: «Ты испытал нас, переплавил нас, как переплавляют серебро. Мы вошли в огонь и в воду. Ты посадил на голову нашу человека». И вот когда Бог на голову человека садит, братья и сестры, ух, тяжело нести. Так хочется скинуть, так тяжело. А он сидит и погоняет. И так это непросто бывает, когда или в церкви такие люди находятся, так это нелегко бывает. И у меня такое было, так вот Бог попустил, лет 10 сидит человек на голове. И много раз хотелось скинуть. Много раз. И знаю слабые стороны человека. И мог бы применить как служитель дисциплину и расправиться. А боюсь Бога. Говорю: «Господи, Ты посадил, Ты снимешь». И вы знаете, 10 лет проходит. Сколько было недоспанных ночей, сколько переживаний, сколько молитв и постов. Такая была переплавка. А потом проходит время, Бог начинает свои суды совершать. Бог свое слово начинает говорить. И тогда смотришь: «Господи, как Ты прекрасен, как Ты вот дело свое делаешь». Ну, просто только бы не мешать Господу, только бы не упрямиться. А тяжело бывает нести. И вот, может быть, и у вас в жизни так вот, таким путем Господь ведет, что на голову посадил человек. Вот. Или это может сосед, или это может быть, ну, родственник, или может еще кто-то на работе. Это бывает, и очень трудно. Но Господь через это хочет смирить нас, сокрушить, переплавить, и чтобы в нашей жизни сад был, плод был виден. Мне с одним старцем, служителем пришлось беседовать недавно. И он рассказывает, говорит: «В моей церкви, когда рукоположили, я, говорит, 3 года был пресвитером уже. И в церкви был такой человек, который за чистоту, за справедливость». Знаете, такие есть, бывают. Но они на самом деле не за чистоту. Они, нет, они просто вид такой показывают, но мутят, так мутят в церкви, что на всех членских собраниях люди больные уходят оттуда, и служителям покоя нет, и все, но они за чистоту. И вот такой был человек. Этот старец говорит: «Я уже жене своей говорю: слушай, давай уезжать с этого города. Я не могу уже». Она говорит: «Ну, потерпи немножко, я еще 3 года терплю». Уже 6 лет. Говорю: «Все, будем уезжать». Она потом, жена, вот мудрая была у него жена, и остается. Она говорит: «Слушай, это рашпиль для тебя». Ну, рашпиль – это напильник такой крупный, который не мелкий, меленькую стружечку снимает, а большую стружку снимает. Это, говорит, для тебя рашпиль. И ты, говорит, благодари, он тебе помогает Царству Божие идти. Он говорит: «Я поразмыслил, точно». Говорит, у меня, говорит, как камень с души спал, я стал нести. Через год открывается, что этот человек блудник, и много лет уже и нечистый, скверный человек, но выдавал себя за такого борца за правду, и его отлучили, и Бог убрал его с пути. Но, говорит, я приобрел опыт, такой опыт приобрел духовный. Как потом мне приходится, он сейчас ответственный брат за целое объединение в нашем братстве, и теперь ему приходится всякие вопросы по церквям ездить, решать, всякие членские, все. Он говорит: «А мне Господь через тот рашпиль такое терпение выработал, так, говорит, я могу выслушать, могу 6 часов выслушивать человека». Вот он все изливает, жалуется там все. Я, говорит, молча сижу и слушаю. Все высказал, все. А потом могу говорить с ним. Вот. Поэтому, чтобы был сад в нашей жизни, братья и сестры, Господь ведет через крест. Так было в жизни Моисея, братья и сестры, не так ли? Какой он плодоносный был, какое его служение благословенное было, но для этого нужно было страдать. Вы помните, что с Моисеем было? Он поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели все сокровища Египта. Братья, помогите, откуда Моисей знал о поношении Христовом? Когда Христос еще спустя около 2000 лет должен был прийти, откуда Моисей знал о поношении Христовом? И его выбрал для себя.
Мы не верили, что придет Мессия. Мы это верим, что он Господь был 2000 лет назад. Они веру вперед смотрели. Тоже вера была, только в будущее.
Так, правильно. Я тоже так думаю. И это же открыто было и Адаму. Это открыто было и другим патриархам, и это и Моисею открыто было. И он это понимал, и он захотел разделить отвержение Мессии. Он знал, что Мессия отвергнут будет в мире, он станет жертвой, агнцем, и он захотел на его стороне быть. А это надо поношение нести, а это надо страдать. У нас уверовала в церкви лет 10 назад одна женщина кавказской национальности. А кавказский народ, они горячий народ, да, такой гордый народ. Вот она уверовала, была очень одержима, легион бесов в ней жила, много молились за нее, но Бог помиловал ее, освободил. И вот когда она освободилась, заявила на крещение. Мы побеседовали с ней вот, и задали ей такой вопрос. А ее муж сильно обижал, бьет ее, детей там у нее забирал, прятал на полмесяца, чтобы она вернулась назад, избивал, душил, топил в ванной ее. Ну, в общем, там страшные издевательства над ней делал. А мы ее спрашиваем, как ты на мужа не обижаешься перед крещением, когда испытание было? Она говорит: я не обижаюсь, но я не выдерживаю, когда он меня бьет. Я беру его, отталкиваю от себя, защищаюсь, вот так. Братья, можно крестить в таком случае или нет? Человек верит, все хорошо. Ну вот только когда ее бьют, она отталкивает. Сестры, подскажите, можно, да? А? Вот как бы вы поступили? Вот на членском такой вопрос, как бы вы решали? Ну, мы вот порассуждали, друзья, не допустили ее до крещения. Ну, что ж ты сама себя защищаешь? Ну не христианский путь это. Ну, говорит, не выдерживаю. Ну, говорю, наверное, своей силой сражаешься, что ее не хватает. У Господа всегда хватит силы. Наверное, что-то не так. Не допустили, она расстроилась так сильно. И смотрим, через неделю собрания она идет наперед, падает на колени и кается. Господи, прости, что я непокорная. Прости, что я сдачи даю мужу и все такое. И кается так, плачет. Покаялась. Через несколько месяцев я ее опять спрашиваю: ну как, муж обижает? Обижает. Ну а ты? Больше нет. А силы хватает? Хватает. А как же так? Тогда не хватало, сейчас хватает. Да, говорит, я просто не покорялась Господу, не хотела страдать. А теперь я сказала: Христос, ты за меня страдал на кресте, вот я согласна теперь страдать. Пусть убьет, пусть задушит, пусть что угодно сделает. А он как звереет, он ее на пол свалит, схватил табурет, разбил табурет этот, ножка, знаете, разбилась, разломалась, острые такие концы торчат, он ей к горлу приставил: отрекайся от баптистского бога, и чтоб ты к мусульманскому вернулась, отрекайся. Она говорит: не буду. Ну, хоть головой кивни, что ты отрекаешься, не можешь словами, хоть головой кивни, что ты отрекаешься. Не буду. Он бросает эту палку: не пойму, что происходит, почему ты мне не мстишь, почему? Падает, целует ноги ей, тут только что убить готов был, целует ноги: я тебя на руках буду носить, откажись от этого бога баптистского, я все тебе сделаю. Ну, знаете, как вот есть этот лев рыкающий нападает, да, то как ангел света, а она нет. Мы ее покрестили, покрестили, а Господь дальше на крест ведет. Муж говорит: ага, раз ты приняла эту веру, ты ты мне больше не жена, уходи из дому, больше ты не имеешь ничего в квартире, давай паспорт сюда, я тебя выписываю отсюда, развожусь с тобой, иди на все четыре стороны, детей забираю и все, куда хочешь иди. Сестры, паспорт надо отдавать или нет? Ну, квартира-то на двоих, юридически на двоих, она же имеет право на жилье. Куда она пойдет жить? Скажите, отдавать паспорт или нет? Вот она подумала, не отдам паспорт. Не отдам, потому что, ну, а где жить буду? Не отдам. Прячет и под половики, и в холодильник. Куда только не прякал, он везде ищет, везде приступает, отдай паспорт, буду выписывать. И однажды она слушает проповедь о послушании мужу. Ее так коснулось Слово Божие. Она говорит, Господи, я в такой мелочи не могу мужа послушать. Неужели ты заботишься о всех птицах, обо всем? Обо мне ты не позаботишься. Становится на колени, прости, Господи, за непослушание. Опять крест, опять надо умирать для себя, опять разрешить Богу судьбу вручить в Его руки мощные, отказаться самой управлять судьбой, а это опять надо страдать. Приходит домой, муж опять к ней приступает, отдай паспорт. Вытягивает, на. Он смотрит на нее. Пойдем выписывать буду тебя. Пойдем. Идут, доходят до милиции, до паспортного стола. Он не поймет ничего. Ну, не та жена. Ну, что-то не то происходит. Так, иди домой, я сам выпишу тебя. Хорошо. Вообще ничего не понимает. Она ушла домой. В общем, она 10 лет еще живет в той квартире. Он так и не выписал ее. Не допустил Господь. Она доверилась Господу. Но больше того, он сам пришел в собрание, он ее избивал и в собрании, рвал одежду на ней, и там много бесчинствовал, и с ножом приходил зарезать меня, и, в общем, за то, что как бы я ее заколдовал, он считает, что она уверовала в Господа. И приступал все ко мне, ну, раскодируй или отколдуй назад ее, сделай, чтобы она назад в мусульманство пошла. Вот. И вы знаете, вот теперь... Когда Бог вот так сокрушает, крест вот такой, сад теперь есть. Вот еще маленький штрих с ее жизни расскажу, вот, чтобы увидеть плод, какой Бог достигает в человеке. На работе, где она работает, мужчина один ходит такой, как туча, какой-то расстроенный, такой мрачный. Она к нему подходит, что у тебя происходит? А он смог ей открыть сердце. Почему? Она всем людям благовествует, примером на работе служит. Там библиотеку на работе, прямо на заводе открыла. Людям дает читать. Ну, вот видят, что она не такая, как все православные. И он ей сказал, говорит, ты знаешь, жена на суд подала на меня, разводиться будет. А я люблю ее, я люблю детей. Она забрала у меня квартиру, забрала машину, забрала детей, а теперь еще и разводится. У меня все, тупик в жизни. Я без нее жизни не представляю. Сестра назначает пост, узнает, когда день суда, назначает пост, берет отпуск без оплаты. А ей-то зачем это? Она сама инвалидом стала, нуждается в деньгах для лечения. Муж ее избивал, и щитовидку ей повредил. Она сейчас на группе инвалидности. Ей надо бы работать, чтобы что-то заработать. И вот она идет в суд. Для чего? Чтобы с той женщиной встретиться, которая заявила на развод. И она приходит, я не знаю, о чем она говорила с этой женщиной, но она так с ней поговорила. Буквально там 10-15 минут, что когда судья вышел и сказал, заходите в зал суда, то она сказала, я забираю назад заявление, мужа под руку взяла, сказала, я не буду разводиться. И пошла с ним домой. Сестра отстояла еще одну семью от разрушения. Дьявол – убийца человека, убийца семьи. Он против всего Божьего восстает. Бог семью создает. Дьявол разрушает. И вот нашлась душа, которой не безразлично чужие страдания. И стала в проломе. И постилась, и истощала себя. и молилась сердечно. И Бог прославился. И плод виден, братья и сестры. Вот Бог хочет в нашей жизни вот достигать этого. Но прежде крест, прежде сокрушение, прежде сораспятие со Христом. Так в жизни апостола Павла было. Галатам 2 глава, он пишет: «Я сораспялся со Христом. И уже не я живу, но живет во мне Христос». Братья и сестры, это достижимо сегодня. Вот, чтобы достигнуть вот этого единства веры и познания, о чем мы вначале говорили. Вот, но это идет все через крест, через страдания, через отвержение себя, через самоуничижение, самопожертвование. Мы не достигнем плодоносной жизни иначе. Вообще, братья и сестры, нужно бояться бесплодной жизни. Бояться, знаете почему? Потому что бесплодные ветви отсекает Господь. И бывает в церквях люди, они еще в списках церкви значатся, но у Бога уже отсечены. И эти люди, они зло в церкви делают. Они разрушают церковь, они разрушают единство церкви. Они ходят, сплетничают, клевещут один на другого, чтобы разделение, там ссоры, вот это все делать, нечистоту. Это люди, которые потеряли страх Божий, потеряли общение с Богом, бесплодные. Это страшно. Надо бояться такой жизни бесплодной. И Галатам, вот мы читаем, смотрите, как рядом опять стоит крест и сад. Пятая глава, где плод Духа, 22 текст. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями. Посмотрите, распяли и плод. Это рядом стоит опять. Распяли, вот плод Духа, вот сад новый, вот оно рядом опять стоит. И иначе не бывает, братья и сестры. Молодой ты христианин или уже много лет служишь Господу, разницы нет. Если не произошло вот это отвержение себя, стать слугою для ближних, как Христос говорит: «Я не пришел, чтобы мне служили, а послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот там, братья и сестры, рождается духовная жизнь, вот там рождается плодоносная жизнь, когда прежде был крест, было отвержение себя, сораспятие. А страдать, братья и сестры, не всем хочется. А Христос дал обещание, говорит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Во мне будете иметь мир». И люди, когда избегают страданий, гонений, чтобы пойти на компромисс какой-то, облегчить свою жизнь, братья и сестры, лишают себя плода. Вот и в нашей стране, в Советском Союзе, тоже в 60-е годы выбор вот такой был, что можно не страдать и иметь молитвенные дома, иметь собрания, свободно, все так собираться. А некоторые братья захотели страдать за дело Божие, за истину. Посмотрите плод, посмотрите плод. Мне пришлось быть на съезде братства нашего всего вот в этом году в городе Тула. Я от души порадовался. От души порадовался, что братство не изменило путь, не пошло на компромисс с этим миром, с властями, с экумением, с политикой. Как ужасно, сегодня многие союзы целые отступают от Бога. Вот взять Грузия. Крючков на съезде говорил, что президент вот этих грузинских регистрированных общин одел рясы на себя, одел колпак такой с крестом, свечи поставил в храме, в молитвенном доме. Вот, и все, говорит, нам надо к своим корням возвращаться. Вы представляете, как это? А куда корни эти ведут? Это туда, где связь была с миром, где политика, где экумения, где отступление от Бога. Вот туда. И многие верующие не захотели страдать. И так это печально. Так печально. И жизнь бесплодная. Мне прислала письмо одна сестра с одной общины, официально зарегистрированные, которые не придерживаются вот этого пути освящения. Мне пришлось с ней беседовать, она наркоманкой была, очень падшая женщина. И после покаяния у нее не получается духовная жизнь. Почему не получается? Она прошлое в порядок не привела. Не было должного исповедания, отречения от оккультных связей с сатаной, там, занятий оккультных. И вот у нее не получается. И мне пришлось в той местности там на лечении быть. Она узнала и пожелала встретиться. Мы несколько часов беседовали. Так вот хорошо она исповедалась. Такая искренняя душа. И вот она пишет письмо, говорит: «Брат Саша, мое письмо полито слезами. Скажи, что мне делать? Я, говорит, одна в церкви ношу косынку, больше никто не носит покрывала. Я прихожу на молитвенную группу, где 8 сестер собираются. Одна только я не в брюках, а все остальные сестры в брюках и без покрывала. Это есть молитвенная группа. Как Богу на эти мерзости смотреть? Как Богу услышать эти молитвы? Как Бог должен действовать в этой ситуации?» Она говорит: «Нас не учат в церкви, что нам можно, что нельзя, что чисто, что нечисто. Нас не учат это отделять, пути эти не открывают. Мы задыхаемся, что в нас происходит? Дайте совет, что мне делать?» Это крик души. Братья и сестры, как важно сегодня, в последние дни, перед приходом Иисуса Христа, приготовиться. Проверить, плодоносная ли у нас жизнь, так ли мы живем, не бояться страданий, не бояться выделиться в этом мире, не бояться выглядеть здесь какими-то крайними или фанатиками. Мир всегда гнал тех, которые на стороне Иисуса Христа. Мы сейчас помолимся, я еще один пример такой вот свидетельства расскажу. Один служитель рассказывал, что в их церкви одна старушка была. Она около 50 лет молится за своих сыновей. У нее 3 сына и все горькие пьяницы. И она молится за них и молится, а они не каются. И она потом рассказала, она говорит: «Моя вина в том, что они не каются». А почему? Она говорит: когда в конце 50-х годов в церкви запретили приводить деток на собрание, вот, а я же, говорит, должна слушаться пресвитера. Диакон на пороге стоит и не пускает детей в собрание. Как хорошо, что детки вот здесь все сидят, им можно слушать Слово Божие, а там нельзя. И вот мама на время смотрит, уже трамвай должен подойти, надо идти уже в собрание. А детки маленькие, вот такие мальчики вот у нее дома, и брать-то нельзя в собрание. Они ухватились за юбку маме и говорят: «Мама, мы с тобой идем на собрание». Она говорит: «Нельзя идти со мной». «Как нельзя? Мы хотим тоже на собрание». А трамвай уже должен подойти, мама спешит, она взяла ручонки ребенка, оторвала от своей юбки, толкнула его в дверь и закрыла дверь, и побежала на трамвай. А мальчик открыл форточку и кричит: «Мама, мы в ад пойдем, а ты отвечать будешь». Не хотела страдать. Спрятала бы его. Некоторые ребята под юбку прятались, лишь бы зайти в молитвенный дом. Не хотела страдать. А теперь в пьянстве погибают ее дети полвека и не идут к Богу. А где причина? Матери каяться надо, не хотела страдать. А где же плод будет? Я вот так и думаю, братья и сестры. У нас детки вот растут. Что наши дети могут знать о наших подвигах веры? Останется ли у детей в памяти за папу, за маму, за дедушку, бабушку, как они верили, какие у них дела веры, подвиги веры? Я за своих 13 детей думаю, и как бы, чтобы они видели во мне вот подвижника веры, чтобы пример для них оставить. Сколько еще проживу, не знаю. Вот, но чтобы оставить им пример вот посвященной жизни Богу. Братья и сестры, к этому нас Бог призывает. И если у нас что-то не так получалось, у нас есть ходатай Христос. Нам нужно снова начинать с покаяния, нужно снова сокрушаться, молиться к Господу о милости к нам и подниматься, и вперед идти. Нам возврата нет назад, братья и сестры. Мы там были в мире, там тьма, там дьявол, там погибель, там разочарование, там мираж, там нет смысла жить. Только вперед, а если не получалось? А не получалось, потому что Господа оскорбляли, может быть, чем-то. Где-то не доверялись, как вот здесь в одной церкви беседую. Сестра плачет, говорит, нет уверенности в спасении. Не получается побеждать, раздражаюсь, кричу, нет у меня победы, нет силы. В чем причина, не знаю. Говорю, расскажите о вашем общении с Богом. Слово Божие каждый день читаете? Говорит, бывает, по несколько дней не читаю. Понятно. А телевизор? Муж неверующий, и я, бывает, смотрю. Понятно. Человек сеет в плоть, и от плоти тление пожнет. А кто в дух сеет, жизнь пожнет. Благодать, благословение будет. Братья и сестры, нам Господь сделал все для плодоносной жизни. И Духа Святого послал, и Слово дал, и обетования свои, и все Господь нам дал для того, чтобы нам плодоносную жизнь иметь. Давайте поблагодарим за это Господа и помолимся, если в нас что-то не так, если мы не замечаем плода в нашей жизни, плода веры, плода любви, плода святости, попросим у Господа, чтобы Он это совершил, чтобы нам достигнуть полного возраста Христова. И когда придет Господь, мы могли бы сказать, вот Господь, на Которого мы уповали. Аминь.